Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Китая до Мексики. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. А есть ли страх? Нужно ли Тайваню готовиться к худшему? Действительно ли жители Тайваня живут каждый день с ощущением того, что их страна может быть внезапно атакована Китаем, считающим этот остров своей мятежной провинцией? Или это совсем не так? Насколько тайваньцы интересуются происходящим в мире и сравнивают ли себя, например, с украинцами, уже ставшими жертвами агрессии со стороны России, теперь часто называющей себя союзницей КНР? Можно ли говорить, что тайваньцы – это давно совершенно самостоятельный, суверенный народ, мало общего имеющий с ханьцами, то есть материковыми китайцами? Не растет ли на Тайване скептицизм в отношении США, до сих пор фактически обеспечивавших оборону острова? Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся рассмотреть в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать его в первую очередь в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и читайте все наши полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Соединенные Штаты Америки, в течение десятилетий защищавшие Тайвань от нападения со стороны КНР, пока остаются главным военно-политическим союзником Китайской Республики, как всегда официально называл Тайвань себя сам, хотя весь остальной мир привык называть его по наименованию острова, составляющего 99% контролируемой им территории. Однако, если следующим президентом США вновь окажется Дональд Трамп, историческое противостояние Тайваня и материкового Китая вновь явно станет крайне напряженным. Особенно если Трамп, победив, исполнит некоторые свои грозные обещания в отношении Тайваня, например, заставить его оплачивать все военные расходы США на его оборону. В самом Вашингтоне будущее Тайваня и взаимоотношения с Пекином также давно стали одной из ключевых внешнеполитических тем, обсуждаемых каждый день, наряду с нелегальной миграцией из Мексики и войнами в Украине и на Ближнем Востоке. В Тайбэе, столице частично признанной Китайской Республики, многие политики полагают, что опасность вооруженного конфликта между двумя Китаями в наши дни самая высокая за последние 40 с лишним лет. По данным Министерства обороны и спецслужб Тайваня, Пекин планирует в 2025 году все-таки начать полномасштабную военную агрессию против Тайваня. Об этом, например, в интервью «Радио Свобода» прямо говорил некоторое время назад предыдущий министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. Но, может быть, все это совсем не так. И ничего подобного и не случится. Мой сегодняшний собеседник – русскоязычный тайваньский политолог Джоу Жу Юань, научный сотрудник одного из исследовательских институтов в Тайбэе. Есть ли сегодня у жителей Тайваня некое постоянное ощущение, что они живут на вулкане, с учетом особенно колоссальных драматических изменений, которые произошли в мире в последние годы, и с пониманием того, что теперь, в общем, все ранее невозможное возможно? То есть люди на Тайване каждый день думают о том, что их страна может быть атакована извне, с материка.
Я бы не сказал, что люди прямо переживают насчет того, что если завтра война, если завтра в поход. Потому что, во-первых, у них есть одно объяснение. Мы привыкли, уже 70 лет боремся за свое выживание в таких непростых геополитических условиях. Во-вторых, люди понимают, что, скорее всего, противоположный берег пролива не нападет. А также у них есть, особенно у части групп, если это сторонники такого отмежевания острова от материка, сторонники независимости, они понимают, что у них есть какие-то такие священные горы, как они называют. Например, у нас есть полупроводниковая промышленность, мы делаем чипы для всего мира, поэтому на нас не нападут. Или за нами стоит американское оружие, они придут на помощь. Я бы не сказал, что люди живут с ощущением того, что завтра уже разразится какой-то конфликт. К тому же они показывают это безразличие, даже когда, вот, например, были учения и прилетала на Тайвань экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, люди ездили, тайваньцы, на берег океана или Тайваньского пролива и смотрели на китайские корабли или их какие-то силуэты, потому что развлечение вот такое для себя придумали.
тайваньцы в массе вообще интересуются происходящим в мире? Или следят они только за тем, что происходит, как говорится, на другом берегу? Я в первую очередь спрашиваю о последних главных событиях, о войнах в Украине и на Ближнем Востоке. То есть повышается ли от этого их тревожность, от того, что они могут стать все-таки следующей жертвой нападения? Ну, 70 лет Тайвань боролся за выживание и пока выживает, но ведь все меняется. Может быть, так сказать, политическая элита проводит какие-то аналогии. Вот Россия напала на Украину, так и Пекин может устроить то же самое, что называется, потому что никто сейчас это не воспринят как нечто совершенно экстраординарное.
На самом деле для тайваньцев существует, если вот брать такого обывателя среднего, ну, несколько стран в мире. Это, например, помимо самого Тайваня, Китайской Республики, это Япония, бывшая метрополия и страна, на которую ориентируются во многом тайваньцы. Это, конечно, США, может быть, Канада, где много родственников живет у тайваньцев, которые переехали туда, Австралия, европейские страны. А противоположный берег пролива, ну, есть вот какой-то там материк, который нам постоянно угрожает. Но давайте пообсуждаем какие-нибудь скандалы, связанные с ними, или пожурим их за то, что они некультурные, они, например, шумят, или создают очереди, или толкаются. То есть это скорее вот в виде жанра троллинга такого. В принципе, они не думают о том, что происходит на материке, если только это не какие-то события, например, о, очередные учения начал проводить материк. Международными процессами тайваньцы, правда, очень мало интересуются. Украинские события, они были релевантны с точки зрения вот общественного обсуждения, наверное, на 22-й год, когда только война началась. После февраля 22-го года, наверное, несколько месяцев пошумели протесты около российского представительства, то есть Московской тайбэйской комиссии, которая здесь заседает, были некоторые демонстрации, но они утихли, буквально меньше полугода прошло, и в принципе сейчас собираются только какие-то украинские релоканты или люди, которые вот с украинским бэкграундом, или какие-то одиночники тайваньцы. Да, в то время был такой нарратив, что Тайвань следующая Украина, но он также затих, потому что не совсем корректно сравнивать эти две ситуации, потому что они в корне различаются. И положение, в котором находится Тайвань, оно не такое, как украинское. Ближний Восток — совсем далекая проблема, которая беспокоит также только, наверное, людей, которые непосредственно с этим связаны. Может быть, кто араб и здесь работает, между ними происходили стычки. Какие-то, слышал, вот в этом году были демонстрации в поддержку Палестины и Израиля, но они очень малочисленные.
Кстати, я помню, что еще в марте 2022 года Москва включила Китайскую Республику, то есть Тайвань, в список недружественных государств немедленно. Хотя вроде как для Москвы и государства такого, как Тайвань, нет, так же, как для Пекина. Можно ли говорить, что тайваньцы — это вообще совершенно уже другая нация, мало общего имеющая с ханьцами, то есть с китайцами? И я тоже проведу аналогию. Никакие вы там нам на материке нам не братья. Пусть и говорим мы на почти родственных языках или на одном и том же, имеем одно общее прошлое, но мы не они. Как украинцы не часть русского мира, как ирландцы или австрийцы, они точно не англичане и не немцы.
Если бы материковый Китай постоянно не педалировал вот этот нарратив и это убеждение, что Тайвань часть Китая, и исторически он ему принадлежит, может быть, с культурной точки зрения тайваньцы приняли бы идею того, что они все-таки китайцы. Потому что и Китайская Республика, государство, которое существовало изначально на материке, и потом только эвакуировалось правительство вместе с Чан Кайши после того, как правящая тогда партия проиграла гражданскую войну. Культурно люди понимают, мы говорим на китайском языке, как и очень большая диаспора в мире. То есть никто, например, в Сингапуре из живущих там китайцев не отрицают, что они китайцы или малайские китайцы. Поэтому национальная именно идентичность, или точнее этничность, она не подвергается сомнению. Да, мы ханьцы. Что касается идентичности государственной, здесь уже начинаются проблемы большие, потому что с чем себя связывать? С Китайской Республикой? Ну, наверное, потому что все-таки так называется государство. Если человек ассоциирует себя с Китайской Республикой, значит, он, скорее всего, и также привязывает к себе идентичность более китайскую. Мы носители вот этой древней культуры. Если человек сторонник тайваньскости, во всех отношениях, то он будет, наоборот, педалировать какие-то тезисы о том, что тайваньский язык, то есть диалект один из китайского языка, он же южно-минский или южно-фудзянский диалект, который, соответственно, распространен в южной китайской провинции Фудзянь. Это вообще другой язык, хотя фактически они одинаковые. То есть здесь достаточно такой сложный клубок. Нельзя сказать, что, конечно, китайцы, они не братья по крови, потому что это, в принципе, один народ, это ханьцы. Но вот с точки зрения национальной идентичности как государства, конечно, они не братья. И когда к тайваньцам говоришь о том, что вот родина зовет вас, хочет в свои объятия принять, конечно, они усмехаются и говорят, какая родина? Родина у нас здесь, а там какие-то, как во времена Чан Кайши говорили экс-президента, коммунистические бандиты.
Как руководители Тайваня готовы противостоять нынешней будущей угрозе из Пекина? То есть есть ли какая-то четкая, утвержденная стратегическая государственная программа?
Если говорить о стратегической программе, я бы не стал говорить о том, что она вот какая-то существует конкретная или одна. То есть, конечно, это совокупность некоторых факторов, которые пропагандируют тот или иной президент. Например, бывшая президент Цай Инвэнь, также представитель ныне правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии, продвигала в массы тезис о обязательствах Тайваня. Это придерживаться демократического строя или принципа, что два берега Тайваньского пролива не принадлежат одному государству, и следование курсу Китайской республики Тайвань. То есть это ее такое было прочтение новое государственного наименования. В принципе, она показывала, что нет особой разницы, будем ли мы называть Тайвань Китайской республикой или Тайванем, или все вместе. То есть это одно и то же. Лай Тин-дэ, нынешний президент Китайской республики, еще во время предвыборной своей кампании, до выборов января нынешнего года, он заявлял о так называемых четырех столпах мира. Это усиление оборонной мощи, укрепление отношений с демократическими партнерами по всему миру, развитие экономики и сохранение статус-кво. Это вот такие базовые вещи. Давайте сохраним то, что уже есть, нынешнюю конфигурацию отношений, но будем дрейфовать в сторону формального и фактического отмежевания. Хотя фактически уже ничего не надо межевать, потому что два берега не находятся под управлением друг друга. Конечно, противостояние из Пекина, это вот тоже был курс предыдущего президента в 2021 году, эту программу приняли. Я бы не сказал, что программа, но хотя бы на уровне заявлений и военных дел. Это так называемое развитие асимметричной оборонной мощи. То есть тайваньское руководство понимает, если разгорится военный конфликт, и все-таки материковый Китай здесь высадится, десантируется, окружит, то людей не хватит для того, чтобы защитить страну, да и в принципе перевес будет в силе не на стороне Тайваня. Поэтому нужно отвечать другими какими-то средствами, в том числе ПВО, в том числе противокорабельными ракетами и другими силами.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, тайваньским политологом Джоу Жуюанем, мы к вам вернемся.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с китаистом Джоу Жуюанем продолжаем разговор о политическом будущем Тайваня и о том, насколько он свыкся с постоянной угрозой со стороны КНР. А Лай Цинде вообще агрессивный политик или нет? Что он за лидер и что за человек? Вот только что много шума наделало его ироническое предложение Пекину забрать якобы исторические китайские земли, как считается, у ослабевшей России на Дальнем Востоке, а не вот давить на Тайвань. Ну, конечно, это такой едкий троллинг в адрес лично Си Цзиньпина, и тайваньский президент знал, куда словесно бить. Так вот, насколько это все звучит агрессивно? На какую аудиторию у тайваньского президента был расчет?
Если говорить о том, какой человек вообще и какой политик Лай Цинде, Можно сказать, что, во-первых, это профессионал уже политической сферы. Он достаточно давно вошел в политическую жизнь острова, где-то с 90-х годов. Он успел побыть и депутатом местного парламента, и поруководил одним из крупнейших, если не ошибаюсь, четвертым по величине городом острова Тайнанем на юге. И это такой оплот сил сторонников тайваньской независимости или зеленых сил. Также он был, во-первых, главой исполнительного юаня, то есть правительства острова, во время президентства его предшественницы, первой женщины на посту, Цай Инвэнь, и вице-президентом до новой своей ипостаси. С 2020 года он выполнял роль вице-президента. Он зарекомендовал себя, во-первых, на острове, как он себя сам называет, прагматичный борец за тайваньскую независимость. Некогда, еще во время депутатствования своего, он был более проактивным, даже держал такие таблички над головой «Да здравствует тайваньская независимость», за что впоследствии, в принципе, Пекин его и не взлюбил. То есть его официальная пропаганда, китайская материковая, шельмует как отпетого сторонника тайваньской независимости, создателя проблем и разными другими эпитетами нелицеприятными. Но если сравнивать его с предшественницей, как я уже говорил, то есть они представители одной партии, но если Цай, бывшая президент, она занимала сторону такую более нейтральную, ну, приближенную хотя бы к концепции статус-кво. То есть мы не будем провоцировать лишний раз противоположный берег, мы выберем какие-то нейтральные формулировки и не станем усложнять. Хотя в Пекине, я бы не сказал, что тоже к ней хорошо относились. Со времени ее прихода к власти всякие контакты с официальным Тайбэем между Пекином и островом были прекращены по их инициативе, конечно. Когда пришел Лай на свой пост и инаугурация, за которой я лично мог наблюдать, и когда он произносил речь 20 мая, он уже официально дал понять, что курс предшественницы, он, может быть, сохранит, но в формулировках будет предельно жесток. Это уже конкретно размежевание. Например, Китайская республика и Китайская народная республика не принадлежат одному государству, чего его предшественница, например, не допускала. То есть он достаточно непредсказуемый в этом отношении. Он, понятно, что он сторонник отмежевания острова, он сторонник того, что остров должен жить сам по себе, но вот насколько он устоит перед соблазном как-то более ясно выразить свою позицию о независимости, никто не знает. И это напрягает и американскую сторону. В Пекине его, конечно, не любят. Что касается вопроса о российских территориях, там, конечно, Лай Цзиндэ вообще не это имел в виду. Он говорил о том, что тайваньский вопрос для Китая – это не просто вопрос территории или территориальной целостности, на которую всегда упирает Пекин, когда разные территориальные споры возникают, например, в Южно-Китайском море или с Индией, или с другими странами, что Тайвань, он имеет значение в том отношении, что без него Китай, скорее всего, не станет гегемоном или не сможет разрушить основанный на правилах мировой порядок. То есть это более важная роль. И, конечно, это такое символическое завершение великого возрождения китайской нации, которое педалирует. Этот выпад в сторону материка, он, конечно, я думаю, никто это не комментировал, даже в президентском дворце в Тайбэе, он, скорее всего, был ориентирован на такую националистическую аудиторию в Китае. И, в принципе, эти разговоры, они среди них популярны. Мол, наш Байкал, когда-то Россия это все отняла. Но, в принципе, эти разговоры как открываются, как ящик ключами из Пекина, так и закрываются, потому что интернет контролируется достаточно плотно.
Вашингтон – главный военно-политический союзник Тайбэя уже больше 70 лет. Обязательства США в отношении Тайваня основаны на действующем американском законе об отношениях с Тайванем, который Конгресс США принял еще в 1979 году. И действие этого документа было подтверждено Вашингтоном 6 раз. И США до сих пор никогда от него не уклонялись. Но может ли сейчас все радикально измениться? Почему? Потому что вот Дональд Трамп уже громко несколько раз сказал, что в случае победы своей хочет заставить Тайвань много платить Америке за свою оборону. В США через 2 месяца президентские выборы, за которыми на самом деле пристально будет следить весь мир, как давно не следил. Тайваньцы, так сказать, в первых рядах зрителей, конечно, будут.
Я думаю, что да, потому что, наверное, нет такой страны, другой в мире, на которую так сейчас опирается Тайвань. Это не только политическое, но и в военном смысле, потому что США фактически остаются одним из немногих поставщиков оружия для острова. Поэтому на какой основе будет взаимодействие происходить между Тайбэем и Вашингтоном, очень важно. Но в первую очередь, конечно, ключевую роль играет взаимоотношение Пекина и Вашингтона. Это двух супердержав современности. Особенно если взгляд из Пекина бросить. Здесь уже на острове пришел к власти Лай Цзиндэ, как его называют, отпетый тайваньский сепаратист. Если же и в Вашингтоне будет администрация другая сменится на трампистскую, то это сигнал к не очень хорошим последствиям, в первую очередь для Пекина, потому что и здесь непредсказуемый политик у руля стоит, неподконтрольный никак, и с другой стороны Тихого океана, с другого берега будет такой же, и еще даже более импульсивный. Поэтому в треугольнике, в котором сейчас находится Тайвань, это Вашингтон, Пекин, Тайбэй, очень важно сохранять вот этот какой-то сложившийся баланс, когда все уважают примерно правила друг друга. Конечно, в Тайбэе будут следить, нужно будет с любой администрацией работать и договариваться. И, в принципе, Тайбэй сейчас не в той позиции, чтобы навязывать какие-то свои условия или чего-то выпрашивать. Если американская сторона попросит что-то сделать, пойти на уступки, скорее всего, Тайбэй это сделает. Как, например, происходит в вопросах полупроводников, даже при администрации Байдена, которые ограничили экспорт этих товаров, например, в материковый Китай. Тайбэй был вынужден пойти на уступки и также прикрыть вот это направление.
Я читал много о том, что скептицизм среди тайваньцев растет в отношении Соединенных Штатов как страны, заслуживающей доверия. То есть какова вера тайваньцев в США и в то, что в случае чего они смогут дать отпор Китаю? Потому что мы помним, мы почти катастрофический уход США из Афганистана. Видим, как Вашингтон зашел в тупик в вопросе военной помощи Украине и Израилю во многих аспектах. То есть, что на самом деле Соединенные Штаты сделают для Тайваня в случае кризиса? И неважно, кто там станет президентом в ближайшее время. Вот такие разговоры ведутся?
Я бы сказал, что разговоры такие ведутся в разных плоскостях или в разных социальных группах. Например, если это сторонники ныне оппозиционной партии Гоминьдан, которая традиционно выступает за диалог с Пекином, за нормализацию отношений и часто постулируется другими силами как прокитайская. Среди них разговоры о том, что Америке нельзя доверять, они, наверное, в большинстве находятся, потому что это легко объяснить. Вот посмотрите, в любой стране, которая опиралась на США, если происходили какие-то события, там, военные действия, смена власти, американцы или уходили, или разводили руками и говорили, что, мол, разбирайтесь сами. Нет какого-то упования на то, что вот именно в этой среде, что американцы обязательно помогут. С другой стороны, также есть четкое понимание, что никто, кроме США, вне зависимости от тайбэйской администрации, какая она будет, сторонники сепаратизма или сторонники нормальных отношений с материковым Китаем, они не могут разорвать свои вот связи, такие прочные, особенно в военной сфере, с США. Конечно, нет уверенности, что Америка совсем абстрагируется от тайваньского вопроса, потому что и американская нынешняя администрация несколько раз утверждала, что мы придем на помощь, или это завуалировано было, или это прямо, например, Байден говорил, даже в коротких словах. Но и нет четкого убеждения, что это точно произойдет. То есть где-то есть Америка, которая якобы о нас, тайваньцах, думает и не позволит нам здесь погореть.
Насколько вообще сегодня сильны вооруженные силы Тайваня? Я вот знаю, что бюджет Тайваня на этот 2024 год предусматривает увеличение военных расходов до 2,5% валового внутреннего продукта. Это 19 миллиардов долларов. Но есть, пишут, и много проблем.
Стоит отметить, самое главное, что, во-первых, у тайваньцев нет уверенности в собственных вооруженных силах. Если вот начинаешь обсуждать даже с экспертами, коллегами, китаеведами здесь, конечно, это усмешка, когда идет сравнение, например, материковой армии, Народно-освободительной армии Китая и тайваньской. Конечно, силы не равны. Если здесь даже в лучшем случае, может быть, 200 тысяч солдат наберется. Также техника, которая сюда поставляется, она не самая новая. Также вопрос бюджета. Конечно, тайваньская армия недофинансировано, наверное, для страны, которая находится под таким давлением. Но здесь бюджетный процесс увязан с межпартийной борьбой, особенно в законодательном юане. И поэтому никто не хочет свои рейтинги погубить, в том числе правящая ныне партия, которая в парламенте находится сейчас в оппозиции даже. Тайваньская армия сейчас опирается главным образом на то, что нужно развивать асимметричные методы ведения войны, в том числе беспилотники, в том числе противокорабельные ракеты, потому что Китаю как-то здесь, в случае конфликта, опять же, который не планируется и вряд ли произойдет, нужно будет высадиться как-то, десантироваться. Это, конечно, с воздуха прикрыть, это с моря. И самое, наверное, развитое — это военно-морской флот, в отличие от других сил.
Немногие знают, что сам материковый Китай, КНР, также является торговым партнером Тайваня номер один. То есть 40% экспорта Тайваня, по-моему, уходит в КНР. Так же, как и 25% импорта Тайваня поступает из КНР. Эта взаимная зависимость воспринимается нормально у вас, как должное?
Абсолютно, потому что даже если вы являетесь, например, тайваньцем, политиком и сторонником независимости, вы не будете стрелять себе в ногу и рубить вот эти сложившиеся связи. То есть даже при администрации Демократической прогрессивной партии, которая 8 лет уже находится у власти, еще будет 4 года, не было такого порыва у властей, чтобы совсем отмежеваться экономически. Потому что это, во-первых, погубит и тайваньскую экономику, это ударит очень больно по малым предприятиям, например, поставщикам сельхозпродукции, также производителям химических разных продуктов и товаров, и металлургии, и других видов промышленности. То есть затронуты будут огромные массы людей. Поэтому то, что Китай – это торговый партнер, даже не вопрос. Наоборот, люди пытаются развивать рынок и выходить туда. И вот тайваньские бизнесмены, они лавируют между вот этими политическими фронтами и политическим дождем из взаимных угроз и обид. И они являются сторонниками диалога, потому что не хотят, чтобы их бизнес пострадал. А их много, и это люди очень обеспеченные.
Напоминаю, что это было мнение Джоу Жуюаня, политолога-востоковеда, живущего и работающего на Тайване. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах в интернете. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наши каналы в YouTube. А я, Александр Дубровский, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».